закон должен быть исполнен. Права людей должны быть соблюдены. За порядком в стране следят прокуроры. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В прямом эфире мы даем вам слово прокурора. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут. Всем добрый день. Приветствую. Меня зовут Александр Капков. Это программа «Слово прокурора». Ближайшие полчаса будем вместе с официальным представителем Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Александр Куриной у нас в гостях. Александр, приветствую вас. Думаю, все уже прекрасно с вами знакомы. Мы не первый раз выходим в эфир. Поэтому наш эфир особенно чем-то отличаться не будет. Главное, мы поменяли тему. И сегодня мы будем говорить... Странно, что мы не начинали, кстати говоря, с этой темы, вам не кажется?
Ну, она горячая, безусловно, она но горячая, она не единственная из существенных.
Она горячая, и она каждодневная, каждый день, из года в год, изо дня в день. Мы говорим о коррупции везде, в эфире, по телевизору об этом говорят, во дворе об этом говорят, на дороге об этом говорят первые лица государства. И сегодня об этом мы будем говорить вместе с теми людьми, которые, в принципе, имеют самое прямое, самое непосредственное отношение к борьбе с этой коррупцией. Именно. Поэтому я, честно, я теряюсь, какой первый вопрос задать. Масштабы или еще что-то? Наверное, давайте я попрошу вас так, Александр. Прежде какой-то небольшой комментарий. Угу. Просто вот ваше отношение к ситуации с коррупцией в нашей стране. Как вы оцениваете, как вы относитесь к этому? И, наверное, после этого вот некий масштаб я хотел, чтобы вы дали. Может быть, сравнительный, может быть, субъективный вот вас как человека, просто даже неофициального, не как должностное лицо, да? Чтобы мы понимали, что как-то вот прям вот все ужасно. Все да нет, как-то конечно. Плохо, но не очень, или все даже может быть хорошо?
Вы знаете, тут, ну как, к наличию коррупции в нашей стране я как человек и как сотрудник прокуратуры, естественно, я отношусь очень отрицательно. То, что она есть, это факт, отрицать это глупо, но и назвать катастрофическим положение нельзя. И обращу ваше внимание на то, что вот у нас есть два разнонаправленных движения. У нас сумма ущерба от коррупции от года к году растет, а вот количество коррупционных преступлений снижается. И здесь нет противоречащих друг другу вещей, потому
можно,
что...
Александр, простите, что да. вас перебью. Мне кажется, просто я не успел уловить. Сумма ущерба от коррупции растет.
Она растет, а само количество коррупционных преступлений, я сейчас говорю не о нарушениях угу. коррупционного характера или потенциально, которые в себе содержат коррупционный фактор, а именно зарегистрированные преступления, их становится меньше. Вот с 50 тысяч в 2012 году до 33 тысяч в 2016 году.
Это количество преступлений,
да.
вы сказали.
Их было... вот угу. размер ущерба, он растет.
Но правильно я ли связываю... я понимаю, что теперь получается просто каждое преступление это просто гораздо большая величина в денежном эквиваленте?
Скорее выявляются суммы эти гораздо более эффективно, чем это было раньше. Угу. Появилась новая методика, у нас появились инструменты, в том числе у органов прокуратуры, новые. Мы гораздо более пристально следим за такой вещью, допустим, это одна из важнейших составляющих нашей работы в этом плане, как контроль за доходами и расходами чиновников и членов их семей. Это такой достаточно интересный инструмент, и у нас хорошая практика наработана за последние годы. Удалось вернуть в казну, а дело в том, что если человек не может подтвердить законность происхождения этих доходов, ну, образовался дом, причем он даже может не на чиновника быть зарегистрирован, а на его жену. Вот не смогли подтвердить, что это сумма, которую они могли бы заработать за последние 3 года. Извините, тогда мы выходим с иском в суд, и эта собственность обращается в доход государства. И только за прошлый год более чем на 2 миллиарда рублей мы вернули денег в казну именно по этому направлению. Это могут быть дома, машины, недвижимость, ну, все что угодно.
Когда вы говорили о суммах ущерба, да, кто потерпевший в этой... Вот в этом деле. Всегда
как
государство.
Правило, как правило, государство, ну, конечно.
Всегда государство. Да, да. И я это, в принципе, понял после того, как вы сразу сказали, у нас появились новые инструменты, и сразу заговорили о чиновниках. Когда мы говорим коррупция, рядом, через запятую, через тире, через как угодно, сразу стоит чиновник? Или мы должны как-то разделять коррупцию? Ведь она же, она настолько разная, понимаете?
И всегда есть две стороны. Есть, если мы говорим о взятках, да, то есть тот человек, который их берет, а есть тот человек, который их дает. И да. ответственность лежит и на том, и на другом.
Да. да.
Поэтому, конечно же, мы разбираемся со всеми фактами, и с теми, и с другими, и если будет доказана вина этих людей, они, конечно, несут за это ответственность. И, кстати, тут достаточно интересная тоже мера есть. Это привлечение юридических лиц, которые незаконно выдали вознаграждение тому или иному чиновнику, тоже к ответственности, к административной. И там назначаются достаточно большие штрафы, вплоть до нескольких миллионов рублей, которые, опять же, они обязаны оплатить, и в доход государства все это уходит.
Вы, Александр, назвали нам цифры, количество преступлений, и мы, исходя из них, поняли, что было более 50 тысяч в 2012-м.
И стало 33 в 2016.
И в 2016 стало 33 тысячи.
А вот ущерб, про который я говорил, он, конечно, очень существенный, он равен, насколько я помню, 78 миллиардам рублей.
В год.
За 2016
год. За 2016 год. Эти цифры мы должны с чем-то сопоставить. За 2016 год в дорожно-транспортных происшествиях в Москве погибло около 700 тысяч человек. Ой, тысяч человек, около 700 человек. Uh-huh. Почти тысяча. Грубо говоря, я понимаю, что у нас на дорогах в идеальном мире каждый год происходит очень крупный теракт. Очень крупный теракт, в котором
это проблема, то есть,
да, гибнет там вот около 700 человек. И я понимаю, что это, конечно, ужасно. Масштаб тех цифр, которые вы назвали, с чем мы должны сравнить, чтобы понять, представить себе эту картину?
Ну, это, конечно, много. Это много, и самое плохое, что это большая-большая сумма, она складывается из взяток или других коррупционных преступлений совершенно разного характера. Это может быть 1000 рублей, выданная, я не знаю, там, за то, чтобы ребенка взяли в детский сад, да, условно, и это могут быть сотни миллионов рублей, которые вернулись в виде так называемого отката или еще чего-то такого.
Еще раз, сколько вот
цифр? 78 миллиардов рублей.
78 миллиардов рублей.
За 2016
год. Да, и у меня нет, честно говоря, представления о таких цифрах. Может быть, у вас есть. 78 миллиардов рублей в год. Что можно было бы сделать на эти деньги? В идеальном мире. То есть, грубо говоря, в мире, в котором нет коррупции, вот на эту сумму происходило бы вот так. Я не знаю, допустим, целый город какой-то, да, с населением там 25 тысяч человек. Вот если бы это были все дети, они все были бы в детском саду.
Ну, самое простое, ну, можно от недвижимости оттолкнуться, да, вот сколько у нас очередников стоит в очереди на получение жилья, сколько стоит квартира в регионе, ну, если это более-менее центральный город.
Не знаю.
Ну, в Москве, понятно, свои цены.
Полтора миллиона.
Ну, какая-нибудь 3. Однушка, она, наверное, вот в районе 3-4 миллионов она стоит в городе-миллионнике, наверное, подозреваю, что вот где-то, я думаю, я попал в сумму. Вот сколько можно было на эти деньги купить квартиры, раздать? Конечно, всю очередь, наверное, по стране закрыть нельзя, поскольку эта вещь на месте не стоящая, она постоянно увеличивается. Да. Но, тем не менее, можно было бы сделать людей счастливыми.
Вы говорили о инструментах, которые совершенствуются, которые, да, у вас есть. Мы увидели один из примеров. То есть, допустим, если в окружении чиновника появляется что-то заметное, uh-huh, что-то дорогое, сразу как бы начинается интерес. Можете немножко поподробнее об инструментах? Эти инструменты как выглядят? Да. Вам подают статистику какую-то отдельно, либо вы ее где-то берете, как вы отслеживаете? Потому что сами, uh-huh, вы же сами сказали, дом может быть... Да на кого угодно может быть записан.
Но каждый госслужащий обязательно раз в год подает декларацию о доходах. И там отражаются все и финансовые поступления, которые были у него, у его жены или мужа, соответственно, в зависимости от того, кто это, и у несовершеннолетних детей. Угу. Это тоже такое тоже встречается. Поэтому сопоставляются доходы и расходы. И там все четко совершенно видно. И мог человек заработать такое количество денег, чтобы купить себе условно очень дорогую машину, или не мог. Uh-huh. Если он доказать не может, тогда, извините, но вот Саратовская область, пример, в 2014 году одна чиновница, вот ее муж приобрел себе автомобиль дорогой Lexus RX350, да, ну, там 2,5 миллиона он стоил, по-моему, рублей,
да,
насколько я помню, и не смогли подтвердить, откуда взялись эти деньги. В результате машина ушла в доход государства, была обращена по решению суда, и таких случаев очень много, на самом деле. Это и дома, и машины.
А что называю в данном случае будет считаться подтверждением? То есть вы выступаете как? У вас вы запрос направляете, uh-huh, чиновнику, да?
Нет, почему? У нас есть его декларация, нам этого достаточно. Там перечисляются все банковские счета, если они у него есть. Uh-huh. Размер зарплаты, сколько он получил.
Я про технику.
Если человек бизнесмен, вот супруг или супруга, да, там тоже доход указывается.
Я про механику процесса. Вы увидели, появился. Да. Далее проблема. Вы сразу идете в суд?
Мы сразу идем в суд.
Вы сразу идете в суд, да. И в суде встречаетесь?
Суд уже принимает решение, разбирается с этой ситуацией и выносит решение.
Угу. Если нет обоснования тех сумм, которые, да. Вот, не знаю, там, наличными, да, или еще, да, чем-то,
и, это, кстати, все... этот инструмент, он развивается, потому что вот с нынешнего времени теперь уже человек еще должен будет в течение 3 лет отчитываться о тех суммах, бывший чиновник. Он может уйти со своей работы, но вот в течение 3 лет мы его будем проверять.
Я не думаю, что много людей вот берут и что-то такое сомнительное, чтобы они, тем более, еще не могли подтвердить, берут и записывают на себя. Но уже, как мне кажется, это уходит куда-то в прошлое.
Ну таких... вот Саратов я вам назвал. Да. Хотите, вот Краснодарский край, пристав, исполнители, супруга купили земельный участок, построили дом,
да,
а вот сумма превышала их официальный доход совокупной семьи за 3 года. Ну, соответственно, после того, как в суд подали, они попытались домик разобрать, в какое-то другое место унести, суд все равно принял решение взыскать стоимость объекта недвижимости по тем финансовым показаниям, показателям на тот момент, когда он еще стоял на этом участке. И сам участок тоже отошел государству, ну, а взыскано, если мы говорим именно о деньгах, то 3 миллиона 200 тысяч рублей, короче говоря, у них взяли. В Орле то же самое, у местного депутата точно так же. У него были хозяйственные помещения стоимостью аж 28 миллионов рублей. И он 28 миллионов, но это не так мало, да, хозяйственные помещения некие.
Хозяйственные вот он... помещения, но это какие-то помещения не для проживания,
ну, имеете, да, в виду, да. И они тоже, а его доход тогда официальный за год составлял 5 с небольшим миллиона.
Да.
Вот эта вот разница в 6 раз, да, ну вот человек не смог доказать, все, эти помещения тоже у него были.
Согласитесь, Александр, довольно академичные примеры, в которых все выглядит ровно и гладко, но ведь как быть с теми, кто записывает недвижимость на какие-то, я уж не говорю даже на дальних родственников, кто записывает их на непонятные юридические лица и порой даже никак с ними не связан, ну, как
все
мы,
может
мы не знаем, как он там выстраивает с ними отношения и контролирует, но это вот то, что вот сейчас в современности. И плюс еще момент, второй момент, который я хотел задать, сложности с выявлением. А, конечно же, преступления, в которых речь не идет о недвижимости, о денежных суммах, да, наличными или переводами, неважно, переводами, хотя, конечно, никто не занимается, о машинах какой-то протекции, которую очень трудно, как сказать, пощупать, но ведь и этим тоже расплачиваются, и в этом тоже коррупция.
Да, те самые борзые щенки, да, всем известные. Но здесь, наверное, законодатели тоже должны поработать, поскольку я считаю, что в части нашей надзорной, да, и в части вот тех проверок, которые мы ведем по доходам-расходам, мы действуем достаточно эффективно. И, кстати, не всегда прям человек с каким-то злым умыслом что-то там либо забыл, либо в декларацию внес, но доказать не может. Бывают, и просто люди некорректно заполняют эти декларации. И вообще, из общего количества нарушений, которых за прошлый год нами было выявлено 326 тысяч нарушений закона в этой сфере, антикоррупционного законодательства, так вот, четверть — это как раз некорректно или неправильно заполненные декларации. 80 тысяч. Это достаточно много. Поэтому для того, чтобы... Ну как, и правоохранители, наши коллеги, они тоже достаточно эффективно действуют. И больше того, тут, знаете как, над тем, как выявлять, еще над новыми методами, наверное, стоит размышлять, но есть и с чем работать сейчас. И в первую очередь, конечно, вот сумму потерь для бюджета я вам назвал, но надо же работать, и мы, собственно, этим занимаемся с коллегами, над возвратом этих денег. И самый интересный здесь момент...
Это уже судебный пристав, если это, я правильно понимаю.
Ну нет, не совсем. Вот смотрите, просто хорошо, ну как, условно хорошо, ничего хорошего, да. Ну да, но если человек совершил преступление коррупционное здесь, и деньги у него находятся здесь.
А если он их
взял
хорошо,
и вывел за рубеж?
Да.
Вот как их возвращать оттуда? Но практика есть у нас хорошая. Вот за последние, опять же, годы 2 громких дела. Это Аэрофлот, выведенный 1,5 миллиарда, и Совкомфлот, то же самое. Ну, так нам удалось их вернуть оттуда. Это уже работа моих коллег из международного направления, нашего главного управления международного взаимодействия. И, собственно...
Чуть-чуть поподробнее можно здесь, пока вы не ушли? Международное направление...
У нас есть... Мы же взаимодействуем, да, с прокуратурами и с, да, правоохранительными органами других стран, поэтому у нас есть главное управление международного правового сотрудничества. Которая занимается в том числе и этими вопросами.
Какие-то элитные сотрудники, которые ходят с высоко поднятыми.
У нас других нет. Я бы так сказал, у нас все прекрасные и элитные.
Похвалили. Вопрос простой. Как строится работа вот эта вот международная? С кем хорошо, с кем лучше, с кем хуже? Как получается оперативно работать? И наверняка есть направление, мы же все знаем, что если деньги выводятся, они выводятся, ну, вряд ли они выводятся куда-нибудь в Париж, куда-нибудь, да, там,
еще куда-то. Вот ровно про Париж сейчас расскажу.
Да?
Да,
я просто к тому, что я-то наугад говорил. Мне почему-то казалось, что есть какие-то, допустим, десяток стран, вот куда, есть офшоры, куда выводятся деньги.
Как правило. Но офшоры, это такие уже вопросы финансовые, скажем так, да. Проводок. Они бывают зачастую сложными. И те преступники, которые грамотные, что называется, просчитанные, да, они как раз так и делают. 150 фирм, через которые все проводится, пойди найди следы. Но... взаимодействуем мы с коллегами, в основном, конечно же, из органов прокуратуры или в разных странах разные структуры. Это может быть Министерство юстиции, которое ведает этим вопросом. Мы действуем на основании и нашего национального законодательства, разумеется, отталкиваясь от него, на основании международного права. И также с огромным количеством стран у нас заключены уже межведомственные соглашения. Вот на основании этого тоже. Обычно мы направляем для начала запрос об оказании помощи правовой. Просим предоставить интересующие нас сведения по поводу конкретных людей, которые сейчас могут проживать в некой стране, по поводу их финансового состояния, доказано ли происхождение или нет. Направляем материалы своих уголовных дел, которые здесь в России расследуются. Да. И, соответственно, через нас, при нашем посредничестве, мы передаем туда и просим оказать нам правовую помощь либо в виде информации нам необходимой, либо, может быть, мы запрашиваем экстрадицию человека. Такое тоже есть. Вот про Париж заговорили. Помните, подмосковный министр финансов Кузнецов? Вот он до сих пор же в Париже, причем он раньше был сначала даже под арестом, сейчас он под домашним, насколько помню, арестом. Мы ждем окончательного решения о его экстрадиции сюда, а денег-то он крайне немало вывел из России. А что касается его жены, Жанна Булах такая есть, так вот, нам удалось... вернуть ее доход, то, что она вывезла, да, в виде недвижимости или в виде денег. В общей сложности, вот смотрите, что удалось обратно нам вернуть. Это вилла в Сан-Тропе, это два отеля в Куршавеле, это большая достаточно квартира в Париже. Ну и имущество было арестовано, которое есть у нее в Швейцарии, на сумму больше 10 миллионов швейцарских франков.
Вот вы то, что говорили о проектах недвижимости, хозяином становится государство этих объектов. Да.
Ну, они, там есть разные схемы, это уже, наверное, к нашим коллегам из других структур. Оно может быть реализовано и просто в виде денег перечислено. Это могут быть разные варианты.
Это все происходит при непосредственном участии той стороны?
Конечно,
то есть там
конечно,
это конечно. Все арестовывается, какие-то торги, деньги и все это
перечислено. Ну, вообще вот на данный момент, вот на сегодняшний день, как раз по нашим искам, да, по нашим требованиям заблокировано на западных счетах, ну, западные, они могут быть восточные, бог весть, около 1 миллиарда евро, вот общая сумма. Это по всем делам, по которым мы сейчас ведем работу.
С кем из международных коллег отношения вот самые крутые, вот где вот, прям вот какое-то понимание, как со своими работать?
Да вы знаете, работаешь? С большинством я скажу, но очень хорошо у нас идет работа с Францией, нет никаких проблем в общении с Германией, почти со всей Европой. Кстати, офшоры, да, офшоры рознь. Вот с Кипром у нас прекрасные совершенно взаимоотношения. Они очень хорошо с нами сотрудничают, много в чем помогают, и мы им тоже. Проблемные истории, это, наверное, Англия, да, вот Великобритания, она не хочет ни людей выдавать, ни как-то работать по-серьезному. С Соединенными Штатами отношения идут, да, они бывают более сложные, менее сложные, но, тем не менее, как минимум раз в 2-3 месяца проводятся видеоконференции даже у нас между нашей прокуратурой и прокуратурой США, где какие-то вопросы друг другу задаем, стараемся помогать, но, наверное, там все-таки ситуация, будем надеяться, что она станет еще более рабочей, я бы так назвал. А, в принципе, да, вся Европа, Италия, Испания, это все наши коллеги, партнеры, которые...
Вы сказали, с Кипром хорошие отношения, и вы сказали, они вам помогают, и вы им.
Мы им, конечно.
Обратная история. Вот положение, отношение ваше ко всем международным отношениям, странам, когда обращаются к вам. Много, часто, откуда больше всего?
Ой, обращаются постоянно, потому что как наши граждане, они могут совершить преступление здесь и отбыть
в
другую страну, а могут и на территории той страны совершить преступление. Но все-таки это наш гражданин, да?
Да.
И тут мы уже пытаемся свои собственные, что называется, проблемы решать самостоятельно. А бывает так, что иностранцы на нашей территории совершают преступление или сбегают к нам. Ну, конечно, у нас есть бывший Советский Союз, да, и да. с этими-то коллегами наилучшие отношения, почти со всеми, скажем так. Есть международные организации даже, которые объединяют прокуроров. Вот есть, допустим, Международная ассоциация прокуроров, МАП, куда входит несколько десятков стран, приближается к сотне, насколько я помню, эта цифра, стран. Регулярно проводятся съезды этой организации. И в рамках такого полуформального, иногда неформального общения тоже эти связи поддерживаются. И киприоты к нам обращаются, как правило, конечно, по каким-то вопросам, если на территории Кипра кто-то из наших что-то нарушил с вами сограждан, а и по финансовым историям тоже, потому что, да, то, что они офшор, это их очень сильно подпитывает, но это же создает им большое количество проблем, потому что много нечистых на руку людей, как и россияне встречают среди них, так и со всего остального мира идут к ним, и вот по финансовым вопросам мы тоже им помогаем, если какие-то законы были нарушены.
Я хочу вернуться к трудности выявления коррупционных преступлений. Говорил о каких-то не активах, не финансовых, там, я не знаю, не четырехколесных подарках или еще о чем-то. Очень интересные, мы сами с вами прекрасно понимаем, актив – это влияние, которым можно тоже, ну, в кавычках, покупать что-либо. Вы говорили о том, что нужно работать в этом плане, конечно, и с законодательством. Хочу попросить вас прокомментировать, в принципе, законодательство в этой сфере. Достаточно ли оно? Нужно ли где-то поднажать, где-то что-то укрепить? Если я правильно понимаю, у нас, например, существуют такие законы, которые не дают государственному служащему надзорного какого-то ведомства, например, устраиваться руководителем вот в те компании, за которыми
он осуществлял контроль.
Да, он раньше следил, потому что мы понимаем прекрасно эту связь. Если абсолютно до этого ты следил за кем-то, а потом пошел туда работать, если ты в надзорном ведомстве, как сказать, был высок, был уважаем, то твоя компания потом будет успешно развиваться под крылом, под твоим крылом.
Так и называем. Это как раз вот риск возможной коррупции. Да?
Это самое влияние. Здесь не нужно никому ни денег заносить, ни еще как-то. Здесь все происходит на высоком таком тонком уровне влияния каких-то взглядов и намеков.
Есть вот эта история, про которую вы говорите. И, кстати, не так давно один из заместителей руководителя большого нашего крупного ведомства Ростехнадзора, он как раз был уволен с нового места службы, куда он перешел. А это была как раз организация, за которую он раньше надзирал. Есть совершенно свежие, на самом деле, законодательные инициативы. Буквально вчера, насколько я помню, Госдума приняла закон о создании в России специального реестра госслужащих, которые были уволены в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений.
Этот реестр для того, чтобы отслеживать их дальнейшую судьбу, куда они пошли?
Но это будет препятствовать им куда-то устраиваться. Да, теперь этот законопроект должен пройти через Совет Федерации, дальше быть утвержден президентом, но вот такая история есть. И туда будут попадать все госслужащие и мои коллеги тоже, если вдруг кто-то себя поведет нехорошо, из таможни, Следственного комитета, ну, в общем, все, кто имеет к этому отношение. Интересная инициатива, почему нет? Вот я сказал, что проверочный период после увольнения чиновника все равно еще вот на 3 года у нас продлился. Да. Это тоже хорошо, потому что так, ну, человек мог подождать, а потом через годик раз или на следующий день после увольнения вышел, и давай все легализовывать. Теперь уже нет.
Отвечая на мой вопрос, да, законодательство достаточное, вам его хватает для работы.
Да, это безусловно так. Мы вообще отталкиваемся от того законодательства, которое есть. Если посчитают думцы, наши депутаты, что его мало, пусть принимают новое, мы будем работать по-новому.
Главный вопрос оставил напоследок, вот 1,5 минутки буквально. Не руководителя, а сотрудника госнаркоконтроля задерживают за наркотики. Людей, которые следят и борются с коррупцией, арестовывают за коррупционное преступление. Вот это наша вот повседневность. Как это происходит? Вот я просто хочу услышать ваш комментарий. И ведь это не исключение, это не, знаете, какой-то бам, раз в 5 лет выстрелило. Так оно каждый день происходит. На разных уровнях. То у нас министра задерживают, то участкового.
Ну, тут понимаете, какая история. Да, наверное, причины могут быть разные, но да, люди выходят за рамки. Люди просто выходят за рамки, они теряют границы, наверное, возникает ощущение безнаказанности. И вот это, кстати, одна из главных проблем, потому что у нас и система наказания, она достаточная. Вот тут его ужесточать не надо. Должен действовать принцип неотвратимости наказания. И вот эта неотвратимость, она будет пугать людей и останавливать от совершения преступлений гораздо больше, чем более жесткое наказание, но которое, возможно, не наступит. Я бы вот призвал бы от этого отталкиваться и неукоснительно соблюдать этот принцип, принцип неотвратимости наказания. Тогда и людей таких, которые преступления совершают, в том числе коррупционные, будет меньше.
Да, достаточно интересно было услышать, что в этом смысле не нужно ужесточать наказание. Такое ощущение хотелось, значит, нам еще больше пугать, Александр Куриной был у нас в гостях. Это традиционная программа «Наше слово прокурора». Спасибо вам большое.
Спасибо
еще
вам.
Раз напоминаю, Александр — официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Мы, конечно же, не заканчиваем с нашими программами. Еще скоро услышимся. Меня зовут Александр Капков. Счастливо. Пока.